Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Помимо этого, также в Министерстве просвещения заявили, что работают над новым нормативным словарем русского языка в рамках реализации нового закона о защите русского языка. И сегодня с нами на прямой связи находится главный редактор сайта «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Владимир Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Вот сегодня День славянской письменности и культуры, завтра День филолога. Целая череда профессиональных праздников. Как-то отмечаются они вообще?
Два дня подряд таких праздничных. Но обычно в эти дни разные мероприятия проходят, так или иначе, связанные с русским языком, с разные просветительские мероприятия, научные конференции. Вот в Институте Пушкина в Москве Костомаровский форум открывается. Так что лингвисты празднуют на рабочем месте. И осталось еще чуть меньше двух недель до Дня русского языка, так что тут расслабляться не приходится.
Вот тогда буквально будем переходить, наверное, к самой теме, в том числе и вот этого закона о государственном языке. Сегодня, как вы считаете, достаточно ли внимания уделяется самому русскому языку, в принципе, на всех уровнях, может быть, на научном уровне, на государственном уровне, в рамках, может быть, внутренней и внешней политики?
Мне кажется, что иногда даже слишком много страхов за русский язык, но, собственно, это воспроизводится из поколения в поколение. Почему-то многие считают, что русский язык находится в опасности, что ему угрожают какие-то бедствия, связанные с приходом иностранных слов, с распространением молодежного жаргона и так далее. Но эти сетования повторяются в каждую эпоху. Русский язык, в принципе, себя довольно неплохо чувствует. А вот что касается этого закона, то, наверное, хотелось бы здесь немножко прокомментировать, потому что он не очень корректно тогда подавался в СМИ. Uh-huh. Очень многие решили, что это закон, направленный на борьбу с заимствованиями, например. Там вот это было в пояснительной записке к закону. А на самом деле здесь вот главное в этом законе то, что он очень много внимания уделяет словарям. То есть, по большому счету, словари, справочники, грамматики возвращаются вот в такое правовое публичное пространство, и это там самое главное. Например, вот пункт о том, что решение, годится слово или не годится, скажем так, дается со ссылкой на словари. То есть вот большое внимание в этом новом законе уделяется словарям. И это на самом деле очень здорово, это давно хотелось.
То есть для этого и делается как раз этот новый нормативный словарь русского языка, чтобы, в общем-то, дать здесь и сейчас вот современную норму русского языка, насколько я понимаю.
Знаете, честно говоря, для меня немножко загадочная эта история с словарем, который готовит Минпросвещение, потому что, в общем-то, словари разрабатываются в научных институтах, и у нас есть очень хорошие словари, созданные в Институте русского языка Российской академии наук, в Институте лингвистических исследований Российской академии наук. И поэтому, что будет в этом словаре, который готовит Минпросвещение, мне пока не очень понятно, и мне, и многим моим коллегам. А в принципе, словари есть хорошие, современные, и печатные, и электронные. И если нужно утвердить некий список словаря, это, конечно, нужно, то, в принципе, все для этого есть. Словари есть уже созданные. Разрабатывать какой-то новый словарь, но это немножко странная задача.
Ну вот, а вообще, возможно ли в плане создания новых словарей научным сообществом именно догнать вот эти вот изменения в норме языка и, в принципе, в языковых изменениях? То есть каждый же раз получается, что словарь в какой-то момент создается, но есть риск того, что в момент, когда он уже будет издан, ну, что-то, может быть, устареет, а что-то появится новое. Это вообще возможно успеть за этими изменениями?
Ну вот это скорее за электронной лексикографией эту задачу можно закрепить, потому что, конечно, пока печатные словари издаются, что-то уже может устареть, тем более если речь идет о многотомных проектах. Вот сейчас в Институте русского языка продолжается работа над академическим толковым словарем русского языка. Это такой многотомный словарь, предполагается больше 10 томов. Вышли первые два, в печати третий. И поскольку такой многотомный словарь – это дело долгое, то некоторые словарные статьи, конечно, единичные, но все-таки, которые были в первых двух томах, вот они уже успели немножко даже подустареть. Потому что, например, вот в первом томе на букву «Б» есть слово «болванка» с толкованием, пустой компакт-диск, который используется для записи. И этот словарь создавался в нулевые, и тогда такие болванки действительно использовались. Но сейчас мы, честно говоря, давно их не видели и давно их не используем. То есть получается, что словарь продолжает выходить, а кое-что, связанное в первую очередь с информационными технологиями, уже немножко подустарело. Вот электронные словари можно освободить от таких недостатков, электронные словари можно оперативно пополнять, дополнять новыми словами. И такой словарь у нас есть, это орфографический словарь. Он называется «Академический орфографический ресурс Академос». Он создается в Институте русского языка и носит характер официальной публикации института. То есть его статус такой же, как печатного словаря, на обложке которого гриф Российской Академии Наук. И вот этот ресурс, во-первых, бесплатный и общедоступный, а во-вторых, его лингвисты постоянно пополняют новыми словами. И это, кстати, привлекает внимание СМИ. Я думаю, вы помните новости в прошлом году, в позапрошлом, о том, что в Академос были добавлены новые слова. Несколько сотен слов каждый год в этом словаре появляются. И вот такой словарь, конечно, гораздо оперативнее, чем печатные издания. И в него вносятся и недавно заимствованные слова, которые уже успели стать нужными языку, и те единицы, которые актуализируются по тем или иным причинам. Вот такой словарь, конечно, гораздо быстрее успевает за изменениями в языке, чем печатный. Но пока у нас есть только орфографический такой живой словарь. А толкового словаря подобного или орфоэпического их нет, но вот хочется верить, что появится.
Ну, если говорить, опять же, про пример с болванкой, здесь как тогда убирается словарная статья или ставится пометка там, «устаревшее значение» и пишется новое?
Ну, когда такой словарь будет переиздаваться, то, видимо, либо это значение будет убрано, либо будет дана какая-то помета «устаревающая». Но вот это связано с печатными словарями. В электронном словаре такое решать можно гораздо быстрее, но вот такого словаря нет. Толковый словарь, о котором я говорил, он пока только в печатном виде создается. А электронный орфографический, да, он какие-то слова добавляет, какие-то слова убираются, которые перестают быть актуальными. А где-то, если это слово разговорно-просторечное, ставится помета «сниженная». То есть здесь можно гораздо оперативнее все делать.
Вот если говорить про орфоэпическую норму и про то, что сегодня нет такого электронного словаря, который бы орфоэпического имеется в виду, сегодня требуется какое-то обновление, вот, опять же, в рамках словарей орфоэпических, зафиксирование орфоэпической нормы, или хватает того, что есть сегодня?
Ну, в принципе, словари продолжают выходить, и орфоэпическая норма меняется, конечно, не так быстро, чем, например, лексика. Лексика – это самый динамически меняющийся средств языка, произношение меняется гораздо медленнее. И сейчас я знаю, например, что крупные СМИ до сих пор ориентируются на словарь русское словесное ударение «Зарвы». Вот справочники «Зарвы» и «Агеенко» и многие десятилетия были эталонными для работников эфира и продолжают такими быть. Хотя этот словарь последний раз менялся уже где-то лет 25-30 назад, что-то там, может быть, даже уже подустарело, но, тем не менее, он продолжает оставаться образцовым справочником. И есть еще очень хороший словарь Штудинера, словарь трудностей для работников СМИ. Вот, в принципе, этих словарей достаточно, они достаточно полно описывают современную орфоэпическую норму и выбирают те варианты, которые рекомендуются для речи в эфире.
Возвращаясь к закону о государственном языке, здесь читаю буквально, был принят, чтобы стимулировать соблюдение норм литературного языка, русского языка, а также контролировать использование иностранных заимствований. И вы уже немножко упомянули об этом, но возможно ли сегодня вот именно избавиться от каких-либо заимствований? И тоже вопрос хороший, нужно ли их контролировать?
Ну, вот здесь хочется сказать, что пункт об иностранных словах уже есть в законе, который у нас действует с 2005 года. Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации был принят в 2005 году, и там уже был этот пункт о недопустимости использования слов, нарушающих нормы русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общих употребительных аналогов в русском языке. Вот эта формулировка из закона 2005 года. Мы понимаем, что она не то чтобы очень работает. И современный закон, который вот 28 февраля был подписан президентом, добавляет в этот пункт слова, перечень которых содержится в нормативных словарях, соответствующих пункту такому-то статьи. То есть добавляется только ссылка на словари. А сам пункт о заимствовании с 2005 года уже существует. Не сказать, чтобы сейчас наступила какая-то ясность, потому что, во-первых, у нас нет перечня таких словарей, его еще предстоит утвердить. А во-вторых, ведь бывают ситуации, когда слово не успевает попасть в словарь, но это не означает, что оно не нужно языку. Слово, мы говорим о том, что словари не всегда достаточно оперативны, хотя появляются современные электронные издания. Но очень часто бывает, слова в словаре еще нет, а оно выражает какую-то реалию, для которой в русском языке нет подходящего слова. Тогда оно языку нужно, а в словаре его нет. Вот как быть в такой ситуации? То есть здесь вопросы остаются, и ответов на них пока нет. Но что касается использования иностранных слов, на мой взгляд, здесь не нужен какой-то дополнительный контроль, потому что язык способен сам этот процесс контролировать. В языке никогда не закрепляется слово, если оно не нужно. Если оно выражает точно такую же реалию, для которой в русском уже слово есть. Вот здесь мне очень нравится пример, я часто его привожу. Распространено мнение, зачем нам слово «кэшбэк», когда есть, когда можно сказать по-русски «возврат денег». Вот так это обычно формулируется. И здесь сразу три возражения. Во-первых, «возврат денег» оба слова не являются исконно русскими. «Возврат» здесь мы видим старославянское неполногласие «ра», по-русски было бы «воротить», полногласный вариант. То есть это заимствование старославянского. Да, близкий русскому язык, но тоже заимствование. «Деньги» — тюркское слово, и казахская валюта «тенге», и русское слово «деньги» — это, в общем-то, слова родственники. Это не исконно русское. То есть два слова не являются исконно русскими. Это, во-первых. Во-вторых, сама идея, что кто-то будет использовать два слова там, где можно сказать одним, идея провальная, потому что язык как стремится, наоборот, к экономии усилий, к экономии средств. И там, где есть выбор сказать одним словом или сказать двумя, всегда язык выберет одним словом. Ну и кроме того, значение это тоже не тождественное. Не любой кэшбэк – это возврат денег. Вернуться могут какие-то мили, бонусы, там, ну и так далее. И не любой возврат денег – это кэшбэк, потому что представим ситуацию, один человек другому перевел ошибочно деньги на карту, второй вернул. Это будет возврат денег, но это не будет кэшбэк. То есть вот так вот кажется на первый взгляд, что легко и просто заменить иностранное слово русским, а присмотримся, и слово не исконно русское, и значение не то же самое, и говорить неудобно. И получается, что слово «кэшбэк» аналогов нет, и оно закрепилось именно поэтому. И так, в принципе, любое можно разобрать заимствованное слово, и мы увидим, что оно не просто так в языке оказывается.
Ну, в общем-то, для этого и есть наука, которая вот этим и занимается, да, составляет, решает такие вопросы, составляет словари, и как раз, если так разобраться, ну, может, я утрирую, конечно, но вообще есть исконно русские слова в русском языке, раз уж мы говорим про... Вы привели в пример словосочетание «возврат денег».
Есть, конечно, но здесь еще тоже не очень просто разложить слова на исконные заимствования. Вот почему. Ведь русский язык охотно берет иностранные корни и образует от них свои слова с помощью приставок и суффиксов. У нас богатейшая словообразовательная система. И вот парадоксальным образом оказывается, такие слова, как «зумиться» или, например, «погуглить», вот это какие слова? Они образованы от иностранных корней, но в русском языке, средствами русского словообразования. То есть в таком виде они появились только в русском языке. Получается, их надо называть исконно русскими. И вот в какую стопку мы их занесем, заимствованные или исконные, не очень понятно. Так что не так-то просто слова разделить. И, в общем-то, язык противится такому разделению. Это очень сложная и, самое главное, не очень понятно, с какой целью реализуемая задача.
Но если уж слово попало в систему русского языка и действует по законам системы русского языка, опять же, склоняется, спрягается приставки, суффиксы и преобразуется, то получается, что это уже русское слово?
Ну, получается, да. Получается, что так. А многие заимствованные слова, наоборот, очень долго сохраняют вот эти признаки заимствования, не склоняются, например, или имеют необычный графический облик, хотя давным-давно уже стали нашими. Вот здесь слово «пальто» — очень хороший пример. Еще там Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь», которая вышла в середине прошлого века, предсказывал, что пройдет несколько десятилетий, и слово «пальто» начнет склоняться. Но мы понимаем, что прошло уже больше 60 лет, пальто склоняться так и не стало. И такие фразы из серии В польцах они имеют, конечно, ироническое употребление, но ни в коем случае это не нормативный вариант. То есть вроде бы слово нам нужное, слово давно с нами, оно и род поменяло, было мужского, стало среднего, а склоняться так и не стало. Вот этот признак заимствования, он сохраняется спустя столетия.
Вот все еще, возвращаясь, наверное, к этому перечню словарей, здесь вы сказали, что не совсем понятно, что это будут за словари. Здесь же тоже есть определенная... определенная неопределенность, да, если можно так сказать, в том, что есть и разные мнения в научном сообществе. То есть кто-то составляет, кто-то напишет словарь, исходя из таких принципов, такого подхода, кто-то совершенно другого. Здесь же тоже есть противоречия, или я ошибаюсь?
Нет, вы правы, лингвистика – это наука, и как в любой науке, здесь есть разные научные школы, разные подходы к описанию языка, разные словари, написанные в духе разных научных школ. И есть дискуссия еще и такого плана, нужен ли нам какой-то один словарь, который фиксировал бы все. Или такой словарь создать невозможно. И как раз вот очень хорошо, когда есть специализированные словари, каждый из которых решает свои задачи. Орфографический словарь рассказывает, как писать слова. Орфоэпический словарь рассказывает, как произносить слова. Толковый словарь рассказывает, что означают слова. И вот эти дискуссии тоже идут. Тоже идут и довольно бурно иногда.
Вот разделение, конечно, условное, но можно ли сегодня сказать, что в основном это такой языковой пуризм, сражающийся с скорее сторонниками вот вариативности языковой, в том, что нужно... Норма — это не краеугольный камень, но что есть еще и разные варианты, которые также имеют право на существование. Это такое справедливое сравнение здесь уместное вот в плане таких именно научных споров? Или есть еще другие грани вопроса?
Ну, норма, конечно, допускает вариативность, и, в общем, лингвисты признают, что вариант имеет право на существование, в некоторых случаях только так, никак иначе, например, каталог, и никак иначе. Uh-huh. А в некоторых случаях варианты равноправны, кружатся и кружится, и так, и так.
Сегодня...
И так, uh-huh. и так одинаково правильно, да. Но здесь скорее споры по поводу отношения к вариантам. Есть одни словари, которые нацелены на более широкий показ вариантов, а другие говорят, нет, вот давайте мы построже будем фиксировать и всякие вольности не допускать. Ну и кроме того, спор идет и по поводу отношения к ошибкам, к отклонениям от нормы. Что считать ошибкой и насколько строго относиться к ошибкам. Вот очень многие призывают жестко карать за любое отклонение от строгой нормы, хотя на самом деле не все так может быть жестко. Вот, например, совсем недавно я видел дискуссию по поводу употребления слова «Питер», uh-huh. как разговорное название Петербурга. И есть здесь точка зрения, что «Питер» — это ужасное совершенно слово, которое не должно использоваться в речи, это признак некультурного человека. А оппоненты возражают, смотрите, слово «Питер» используется в русской литературе в 19-20 веке. И Гоголь использовал слово «Питер», и Пушкин использовал слово «Питер», и Толстой, и Тургенев, и так далее. И если русские классики использовали такую разговорную форму, значит, ничего страшного в ней нет, значит, это не какая-то придумка безграмотных людей наших дней, а это вариант, который уже не одно десятилетие, даже не одно столетие существует в языке и имеет право на существование. То есть вот скорее такие споры идут между сторонниками самой строгой нормы и людьми, которые говорят о допустимости вариантов и о том, что не надо так жестко оценивать нашу речь и критиковать чужих за ошибки, а лучше вот к своей речи посмотреть.
Ну и в контексте этого вопроса справедливо ли говорить, что, и, например, в других странах, где люди являются носителями русского языка, часто тоже говорят, что там они говорят неправильно, там они говорят с ошибками, потому что это не соответствует нормам литературного русского языка. Но, с другой стороны, они же говорят на там, региональном варианте того или иного, точнее, на региональном варианте языка, независимо от того, в какой стране они живут. Здесь же тоже есть определенное противоречие сегодня, по крайней мере, в научном сообществе.
Ну вот здесь ситуация в России немножко отличается от ситуации в других странах, потому что парадоксно у нас на огромной территории нашей, от Калининграда до Камчатки, в общем-то, русский язык един. У нас литературная норма русского языка довольно мало вариантов имеет, если сравнивать с другими языками, потому что в гораздо меньших по площади странах гораздо сильнее вот эти вот различия, даже не столько диалектные, сколько различия в литературной норме. И мы знаем, что север и юг Италии говорят, ну, практически на разных итальянских языках. Между жителями разных федеральных земель Германии очень много таких различий. А у нас все-таки нет, у нас их сильно меньше. И жители Калининграда и Камчатки поймут друг друга гораздо лучше, чем, например, жители Неаполя и Милана. Хотя там расстояние во много раз меньше, чем между нашими регионами.
И это скорее хорошо, да, чем плохо?
Это, конечно, да, и это наследие, в общем, советской эпохи, когда был такой единый режим, строгая литературная норма, и вот благодаря этому у нас и сохраняется такое, ну, в общем, хорошее взаимопонимание.
Владимир Маркович, большое спасибо, что включились, нашли время и включились к нам сегодня в эфир. Напоминаю, что сегодня с нами на прямой связи был главный редактор сайта «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Вам еще раз большое спасибо и до свидания. С наступающим.
Спасибо. Спасибо и вас, праздник.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».